Андрей Слиепа сегодня у нас в гостях. Я еще раз напоминаю номер телефона прямого эфира 363-36-59 и номер смс плюс 7-985-970-45-45. Можете присылать свои вопросы, можете звонить. И я напомню, что у нас сегодня есть подарки. Мы обязательно вам что-нибудь подарим, дорогие друзья. Либо это будет альбом, каталог русских сезонов, либо это будет DVD-диск с фильмом о Марисе Лиепе. Ну что же, а пока вот шла реклама, Андрес рассказывал мне о богатствах Рудольфа Нуреева, и поэтому, естественно, мой вопрос возникает, а для вас вот деньги что значит, Андрес?
Ну, фонд работает уже 10 лет, практически воссоздано 7 спектаклей из репертуара русских сезонов.
То есть вы деньги сюда вкладываете?
Очень люблю эту тему и считаю, что, к сожалению, наши как-то вот правительственные программы как-то и немножко уклоняются от этого, но все-таки я рад, что за последние там вот 10-15 лет эта тема стала достаточно актуальной. И я думаю, что и крупные театры и Москвы, и Петербурга в следующем году отметят столетие русских сезонов, а мы готовимся с Кремлевским балетом поехать во Францию и с солистами Илзы, Лиепа, Колит, Скоридзе, Ирмани, Арадзе, для кого созданы эти спектакли, воссозданы, в Париж, в театр Шанс-Элизе в мае, чтобы отметить этот юбилей.
Скажите, пожалуйста, все-таки русский балет – это миф или это реально какая-то особенная планета?
Это реально. И я это ощущаю каждый раз, когда выезжаю за границу. Здесь, как ни странно, трудно продавать такое эксклюзивное искусство, потому что оно мало востребовано. Те люди, которые сейчас могут пойти и позволить себе в театр, им это и мало интересно. А те, которые хотят пойти, не могут себе позволить из-за того, что нету финансов. Вы помните, сколько билет стоил Большой театр? Стоил там 2,50, по-моему, самый дорогой 5 рублей, по-моему, был билет.
Но билетов достать было невозможно, это была валюта.
Но купить их можно было. А сейчас же, даже если они есть в кассе, ну, человек, который зарабатывает $500 в месяц, не имеет возможности пойти вдвоем там, на два спектакля, заплатив $400, понимаете? То есть это нереальные вещи. Дешевых билетов практически нет. Ни в большой, ни на какие-то спецантрепризные вещи. Вот мы делали вечер Колит с Скоридзе, и мы понимали, что очень хотелось пригласить народ, но нам нужно было окупить аренду театра, нам нужно было окупить постройку декораций. Мы возобновили спектакль «После полуденного Дехфавна», «Видение розы» и сыграли Шахерезаду. Коля, кстати, как ни странно, один из тех уникальных танцовщиков, который практически примерил на себя все лучшие спектакли Вацлава Нижинского. И по праву совершенно, потому что, например, «Синий бог» вообще никогда не восстанавливался и не возобновлялся. И костюм «Синего бога» одел впервые после Нижинского только Кольц Скоридзе.
Ну что же, давайте я вас поспрашиваю уже, что пишут нам слушатели, передам вам вопросы. Но здесь самые разные, например, вот возвращение Григоровича в Большой театр. Как вы к этому относитесь, вообще ваше отношение к Юрию Григоровичу?
Я скажу, что 8 лет работы в Большом театре были связаны с его балетами. Уникальные балеты — это явление в советском балете, и до сих пор они идут с большим успехом. Ни одни гастроли Большого театра без «Спартака» не обходятся. И я так понимаю, что Юрий Николаевич будет следить за теми балетами, которые он сам поставил. Это очень логично и правильно, потому что никто лучше, чем он, эти спектакли не знает. Дай бог ему сил, здоровья, чтобы он мог продолжать так же плодотворно работать, как он работал последние годы в Краснодаре. Я только за.
А вы с ним вообще общаетесь все эти годы? Общались, нет?
Нет, практически нет. Ну, он практически ушел из Большого театра и базировался там. Очень жалею, что я не попал на прощание с Натальей Игоревной Бессмертной, потому что уникальная тоже была балерина, и мне удалось танцевать с ней как раз Иван Грозный. Грозного танцевал Ирек Мухамедов, я Курбского, и поэтому просто реально было несколько триумфальных спектаклей в Лондоне. Забыть их невозможно, и, конечно, то, что она ушла из жизни, это, ну, большая трагедия для Юрия Николаевича и, наверное, для вот тех тех спектаклей, которые он собирается восстанавливать и держать, потому что она была тем человеком, который знала все. Mm-hmm. Все женские роли она главные исполняла и могла их хорошо показывать, была замечательным репетитором, поэтому я очень как бы жалею, что он так рано ушла из жизни, но... К сожалению, так и есть.
Скажите, пожалуйста, Андрес, а вы свою карьеру артистическую считаете успешной, удачной? Ну, или чего-то все-таки не удалось?
Ну, конечно, все, что хотелось, не удалось, но скажу, что удалось очень многое. Как раз Рудольф направил меня, мое внимание на баланчиновский репертуар. Он сказал, что, ну, посмотрите, что вы танцуете в Большом театре, у вас только Григорович, больше ничего нет. Мне тогда казалось, что мне ничего и не нужно. Но действительно, когда я поехал на Запад, я станцевал Ромео Макмиллана, я станцевал 5 спектаклей Баланчина, я поработал с Марисом Бежаром. Это, конечно, развивает и открывает какие-то новые горизонты. Когда-то Михаил Леонидович Лавровский сказал, что Андрес, какое счастье, что вы можете себе позволить танцевать других хореографов. А тогда ему было уже где-то 45 лет, и он сказал, что с таким сожалением, что то время не давало возможностей. Mm-hmm. А на сегодняшний день я могу сказать, что все, что вот то, о чем я рассказываю, это не нашлышки и не видеокассеты, а я реально работал с каждым из этих педагогов, из этих хореографов, и общался с ними, со всеми.
А это не размывает русскую школу, какую-то именно русскую основу?
Русскую школу размыть невозможно. Вот просто даю вам направление.
Такой космополитизм в искусстве, он возможен?
Давайте пойдем от спорта, да, это примерно то же самое. Вы изучаете технические какие-то возможности в России. А потом, когда вы приезжаете на Запад с этой школой, можно делать все, что угодно. Там, например, Павел Буре играл так потрясающе за границей, потому что он замечательно играл здесь. И поэтому его пригласили в Канаду и в Америку.
Ну, бросьте, я бы так не сравнивала. Там все-таки есть четкие критерии. Там есть секундомеры, есть, ну, не знаю, в прыжках в длину есть сантиметры, которым меряют. Что там говорить?
Нет, мы говорим сейчас о тех вещах, которые ты получаешь здесь, в России. Ну, я думаю, что все-таки спорт в какой-то мере это тоже искусство, потому что можно его не мерить как искусство, но, я не знаю, там, парное катание, там, даже спортивное.
Лучше фигурное катание, это все-таки, да. Это,
ну, наверное. Да. Вы знаете, я в детстве очень увлекался хоккеем, на самом деле, и я не могу сказать, что вот там проход Харлам был менее впечатляющий, чем, например, «Спартак» отца. То есть люди, которые, ну, как-то ощущают этот момент творчества, понимают, что это что-то свыше. То есть просто так пройти между 5 там, спортсменами невозможно и забить гол одному. Это тоже что-то, вот какой-то... Человек подключается к какой-то другой субстанции. Вот когда отец выходил на сцену, и я вспоминаю, первый вот открывается занавес, стоит эта черепаха из щитов легионеров, он стоит наверху, и первый жест делает, и вот эта черепаха начинает на тебя наступать, и я сидел в первом ряду, и я вжимался в кресло. И что происходит? Вот до сих пор люди, которые его помнили, видели, они вспоминают это с таким же содроганием и с каким-то чувством чего-то уникального, что они в этой жизни получили именно от спектакля.
Понятно. Значит, к чему мы приходим? Что талант — это все-таки наднациональное что-то такое. Это не принадлежит ничему, какому-то конкретному географическому населенному пункту,
ну,
да, или
когда
стране.
Говорили, как русский балет.
Тогда что такое русский балет?
Ну, Нина Анониашвили, Андрес Лье,
да,
«Единая сторона».
Да, но это же русский балет. Что-то в это вкладывается,
нет,
в это понятие.
Школа.
Что это такое?
Ну, давайте просто пойдем, наверное, к истокам, потому что замечательное училище. И, конечно, Софья Николаевна Головкина — это тот человек, которая смогла его каким-то образом систематизировать и очень крепко держала в своих руках практически до конца своей жизни. И эта уникальная школа каждый год дает новых и новых замечательных танцовщиков и балерин. Угу. И то же самое в Петербурге. Уезжают просто тоннами. Вот уезжают по 5-6 7 человек каждый год уже состоявшихся артистов. Кто едет в Дрезден, кто едет в Марсель, кто едет в Америку, кто едет в Канаду. И каждый год все равно приходят. И это не миф, это абсолютная реальность.
Воспроизводится все время.
Ну, поток. Школа есть, и эта школа рождает. Так же, как певцы в Италии. Не секает же. Ну, сейчас ушел Паваротти. Но это не значит, что ушли те уникальные голоса и тенора, которые вот сейчас есть молодые.
Угу. Или Анна Нетребко какая, ну, роскошная. Это чудо. Давайте включу телефон, а то он разрывается, и я не обращаю на него внимания, это неприлично. Пожалуйста, 363-36-59, здесь Андрей Слиепа и вы, дорогие слушатели. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Я преклоняюсь перед вашим искусством. Я даже разволновалась. Когда было десятилетие вот фонда Марии Слиепы, я была на этом концерте. И там же была выставка всех работ, в которых участвовал Мария Слиепа. Мне бы очень хотелось получить вот эту кассету, там видео...
Нет, дайте так, мы не будем разговаривать, я вас отключаю. Мы ничего, мы звоним не для того, чтобы получить.
Да, давайте я просто, я скажу на самом деле, что...
Пожалуйста, можете сказать.
Очень правильное какое-то дополнение, потому что Аня Нежная, замечательный художник, сделала 60 планшетов, и мы выставили в фойе Кремлевского дворца съездов. Выставили выставку, посвященную отцу. И у нас сохранились все его костюмы. Это было около 25 костюмов.
А где это все хранится?
Это хранится у нас в фонде. Это хранится у нас в фонде, и эту выставку мы возим по подмосковным городам. В прошлом году с Илзой были в Клину, в Тутаеве, в Александрове, в Зарайске. Сейчас я где-то 1 числа буду в Электростале. Я вывожу эту выставку, рассказываю об отце, показываю документальный фильм, который снял Никита Тихонов. И вот происходит такой какой-то уникальный момент, потому что в Александрове вообще было какое-то потрясающее момент. Они получили письмо за 2 месяца до смерти отца, которое они написали ему с просьбой помочь организации музея там, в городе Александров. И это письмо нам просто подарили. Так что я думаю, что вот все, о чем говорила эта женщина, ей с удовольствием презентую этот диск. Не потому, что там она попросила, а потому, что я действительно понимаю, что для нее это очень важно. У меня есть несколько этих DVD здесь. Там фильм об отце. И, конечно, тот концерт, на котором вы были. Я очень хочу, чтобы он у вас был.
Хорошо, договорились. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, Андрес, если представить, что вот сейчас вы ставите «Большое лебединое озеро», вот кого из ныне танцующих партнеров и балеринов вы бы выбрали на главной роли?
Как вас зовут?
Ольга.
Оль, спасибо вам за вопрос.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, я бы составил такое уникальное,
наверное. Цискоридзе на первом месте.
Трио. Ну, вот сейчас давайте как бы у Коли есть одна уникальная роль, которую вообще с ним сравниться практически никто не может. Вот в постановке Юрия Григоровича он танцует злого гения так, как не танцует его никто. Если бы Коля станцевал злого гения, Светлана Захарова станцевала бы Адетту Адилию, а Андрей Уваров станцевал бы принца. Я думаю, что это спектакль, который бы собрал практически полные залы в любом театре мира. Метрополитен, Ковенгарден, Гранд-Опера, Большой или Мариинка. Это был бы уникальный спектакль.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте,
да,
это Елена, Москва.
Да.
Андрей, скажите, вот в современном балете сейчас очень много эпатажа. А как относитесь вы к этому? Как красота сохраняется? Должна ли она сохраняться?
Вы знаете, спасибо. Вопрос очень хороший. Что называть эпатажем? Когда Нижинский появился в образе Фавна в начале прошлого века, это считалось верхом неприличия и эпатажем. То, что мужчина разделся практически догола, просто были нарисованы какие-то темные пятна, и на голове был такой специальный золотой убор. И тогда это считалось верхом неприличия и эпатажа. Если вы помните, по истории Огюст Роден вынужден был написать статью во французской печати в защиту уникального произведения искусства, которое создал сам Вацлав Нижинский. Я не знаю, о чем говорите вы, но в принципе балет – искусство, которое двигается вперед. И нужно как-то развиваться. Я понимаю, что существует классика, традиционные прочтения. Мне на самом деле нравятся и современные варианты «Лебединого озера», мне нравятся современные прочтения Щелкунчика. Когда это талантливо, тогда это имеет право на жизнь. Есть потрясающее такое изречение. Все виды искусства хороши, кроме скучного. Если вы приходите на спектакль традиционный, с исполнителями, и сидите и скучаете, то, наверное, такое искусство не должно как бы существовать. А если вы приходите, и это вас будоражит, и вы после этого выходите с каким-то ощущением праздника и чего-то нового, вот тогда это должно и иметь право на жизнь.
Тогда у нас следующая глава в нашем разговоре должна называться так. Но есть же какие-то вещи. Например, вот мы с вами говорили до передачи про реакцию Галины Павловны Вишневской на Евгения Онегина в Большом театре. Ей тоже, вот можно так сказать, Галина Павловна, пусть растут все цветы, в конце концов, вам же не скучно, вас же это возмутило. Даже если пусть возмущает половину зала зрительного, это все равно имеет право на существование.
Абсолютно.
Да? Так я понимаю? Да, да, да. То есть вообще в искусстве все можно?
То, что мы сделали с Галиной Павловной, мы сделали как бы...
Альтернативу Чернякову. Да?
Ну, опять же, это не исключает того, что в Большом театре может идти эта версия. Например, в Кировском театре была такая мода, и она существует. Идут старые постановки и новые. Например, идет традиционный Щелкунчик, и идет Щелкунчик Шемякина. Угу. Это не исключает один спектакль, не исключает другой. С той же самой музыкой, а совершенно с другим либретто, совершенно с другими декорациями, костюмами и хореографией. Значит, можно найти какой-то компромисс. И оба спектакля имеют своего зрителя.
Ну вот смотрите, мы с вами вспоминали вот годы соцреализма, как вы называете, угу, когда даже попытка вообще протащить хоть что-то, противоречащее вот этому большому советскому имперскому стилю в балете, преследовалась просто чуть ли не уголовно наказуемая была. Вот даже когда я помню, какая была реакция в обществе, когда впервые там Плесецкая показала что-то из Бежара какой-то. Боже мой, что тут началось? Ее чуть ли не вообще не уничтожили. Как она вообще посмела, что это такое за позор? Это в стране русского балета великого вот показать такое. Не говоря уже про все вот эти... По тем временам, сейчас сказать людям, они сейчас рассмеются, по тем временам какая-нибудь там дама с собачкой, Щедрина, была абсолютным авангардом, да? Считалось.
Как ни странно, она считает, остается авангардом до сих пор. К сожалению, эти спектакли не идут. Mm-hmm. И «Чайка» была потрясающая.
«Чайка», да,
и
да.
Майя Михайловна не только танцевала, и Алла Михальченко танцевала. Я думаю, чтобы этот спектакль, если бы он шел, он бы собирал очень много зрителей. Потрясающая была постановка «Икара», mm-hmm, Владимира Васильева, но тоже шла очень редко. Потрясающая была постановка в Кремлевском дворце.
А сколько на него собак спустили на Васильева, когда он сделал новую редакцию «Лебединого озера», вспомните.
Ну, я думаю, что в искусстве просто так ничего не бывает. Значит, борьба, она существует, такая вот творческая, с критиками. Нас тоже очень много ругают за восстановление русских сезонов. И, как ни странно, в основном у нас. Когда мы в прошлом году выехали во Францию, с каким успехом прошли гастроли во время фестиваля русской культуры, который делает Никита Михалков в Каннах. Аплодисменты, полные залы, три спектакля. И потрясающая пресса. Ну и точно так же было сейчас вот с «Вечером отца» в Лондоне. Пресса английская была просто в восторге. Поехала Таня Кузнецова, написала все гадости, которые возможны.
А почему это происходит?
Ну, в своем отечестве пророков нет. Если вы вспомните, как ругала критика произведения Чайковского, Цезарь Кьюи, который испортил ему практически жизнь своими статьями, колкими и непонимающими. Сейчас это выглядит смешно и надуманно, но и Дягилева очень ругали во время того, как он в Париже с «Триумфом» проходил. Вся русская пресса писала жуткие статьи об этом. Ну, ничего в этом плохого нету. Знаете, есть такое выражение: «Собаки лают, караван идет». Ну, так что я думаю, что наш караван идет.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Это Максим вас беспокоит.
Максим? Так.
Да. Я бы хотел поблагодарить Андреса за все, что он делает. Слежу за Андресом Лиепа, начиная с его первых дебютов, выступлений на конкурсах с Ниной Нинальшвили. И вопрос к Андресу. Когда мы увидим следующие ваши проекты? Большое спасибо.
Спасибо большое.
Наверное, повторюсь, потому что мы следующий проект будет завтра,
да.
Для детей. Очень много работы в этой области. Растет дочка, ей 10 лет. Мы поклонники смешариков. Им в этом году 5 лет, между прочим, это тоже событие. Вот, проект очень интересный. Цирк, балет и ожившие персонажи этих мультфильмов пойдут завтра, послезавтра и 26-го в Лужниках. А следующий проект, который мы задумали с Андреем Борисовичем Петровым и Кремлевским балетом, это спектакль «Павильон Армиды». Угу. Это первая постановка дягилевских спектаклей, первый русский сезон, 1909 год, с декорациями, костюмами Александра Бенуа. Анна Нежная восстанавливает этот спектакль. Вот просто с Аней мы настолько уже сейчас слились вот в таком творческом экстазе. Не просто как, но открытие новых эскизов просто вот будоражит всю нашу как бы творческую жизнь. И мы вдохновляем и артистов, и спонсоров, наверное, зрителей на то, чтобы они пришли и посмотрели эти новые спектакли.
Андрес, у вас, конечно, уникальная история вот семьи. И вот я даже помню, какие-то были документальные фильмы еще в советское время с маленькими.
Мама драматическая актриса.
Да, Андрес и Ильза, мама в театре Пушкина, Маргарита Жигунова, замечательная артистка. Я очень хорошо даже ее помню. Я в свое время начинала тоже работать в театре и пришла как раз в театр Пушкина после окончания института.
Ильза много сейчас играет.
Ильза много играет в драме. Но мой вопрос про другое хотела спросить. Что вы передаете своим уже детям из традиции семьи Лиепа? Там же наверняка были свои традиции. В таком доме невозможно, чтобы традиции не было. Вот образ дома, он какой-то очень ясный, как мне кажется. Может быть, со стороны, не знаю. Вот что-то остается, то, что вы продлеваете, опять же. Или нет?
Ну, наверное...
Или вы об этом просто не думаете?
Ну, я, наверное, так специально не думаю. Все как-то так внутренне, органично получается. Отец никогда нас не воспитывал. Вот это делайте, вот это не делайте. Он всегда для нас был примером. И, наверное, вот то, что он смог передать нам любовь к работе, к профессии. Ксюша сейчас занимается балетом. С Анной Алексидзе, с дочкой Георгия Алексидзе, замечательного хореографа. И я не думаю, что она станет балериной, честно скажу. Вот как-то что-то в нашем государстве, то есть именно имею в виду балетном, не все в порядке. И я, честно говоря, не хотел бы, чтобы ребенок вот сейчас взялся и стал продолжать традиции семьи именно в балетном плане. Но она достаточно развитая девочка. Может быть, она пойдет в режиссуру. Вот мы с ней ставим спектакли, мы с ней очень много беседуем на тему того, что я делаю. Она мне даже помогает в моих спектаклях. В «Смешариках» она когда-то мне помогла найти идею к «Жасмин», когда я делал ей концерт. Она меня спросила: «Жасмин, а где ее Аладдин, папа?» И у меня так щелкнуло. О! Ребенок мне дал направление, как придумать концепцию спектакля, посвященного ее новому альбому. То есть с Ксюшей мы очень много беседуем. Наверное, вот это и является вот передачей каких-то эмоций и возможности дарить их людям. Наверное, вот это. Потому что я очень много езжу, очень много разговариваю с людьми, очень много общаюсь с иностранцами и с нашими людьми, которые занимаются и любят культуру, которые помогают сейчас. Вот фонд-то все-таки благотворительный, и это не коммерческая, а общественная организация. И мы находим людей, которые помогают нам сделать эти спектакли. Они же не из воздуха рождаются. И все те, кто нам помогают, огромное-огромное им спасибо.
Мы сегодня такие имена вспоминали, и Барышникова, и Нуриева, и Дягилева, и, конечно же, Лиепу, и ныне живущих маме Михайловну Плесецкую, Григоровича. Все-таки, наверное, если говорить о каком-то русскости, наверное, она заключается в том, что это не просто артисты, это всегда больше, чем артисты, обратите внимание. Это какие-то выдающиеся личности все, прежде всего. Наверное, талант, он входит не только в понятие способности к какому-то конкретному виду искусства, но еще что-то.
Ну, это что-то свыше.
Да?
Вот
что-то еще.
Господь как-то отмечает. Вот все имена, которые мы назвали, да, и тут же была и Нина Неашвили, и молодые, и Андрюша Уваров, и Света Захарова. Это все уникальные личности.
Личности, да.
И
да.
Господь каким-то образом отмечает и художников, и я то же самое скажу, вот Толя и Аня Нежные, как мы работаем над восстановлением этих спектаклей. Это удивительно, когда художник может раствориться в костюмах и декорациях Бакста и воссоздать их. Не говорить, что я вот сейчас сделаю и нарисую вам не хуже. А я-то страдал, потому что я не мог найти компаньонов и сотворцов, которые бы могли помочь мне возродить те спектакли. Все говорили, а я напишу, нарисую лучше, чем Бакст.
Ну вот, вот так что, товарищи, лучше, чем Бакст, не получится. На этом закончим. Спасибо большое. Андрис Лепа, наш сегодняшний гость, которому мы желаем успеха.
Огромное спасибо.